Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, мы с вами уже долгие годы, более 20 лет. И кажется, что Радонеж существует уже как бы сам по себе. Но это не так. Радонеж существует исключительно на пожертвования своих слушателей. Помните об этом. Мы максимально упростили способ пожертвования. Проходите мимо терминала Киви, но вложите в него 500 рублей, 1000, ну, сколько кто может. Поверьте, лишиться эфира мы можем в любое время. Помогите нам.
Дорогие радиослушатели, о том, как можно сделать пожертвование для радио «Радонеж», вы можете узнать на интернет-сайте нашей радиостанции www.radonezh.ru. Спаси вас, Господи! Радио «Радонеж» осуществляет круглосуточное вещание в диапазоне 72-92 УКВ. В эфире чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. У нашего микрофона настоятель Московского храма, святитель Николай Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Сегодня в церковном календаре Евангелие от Марка, 48-е зачало, глава 10, стихи с 46 по 52. «Когда выходил Иисус из Иерихона с учениками своими и множеством народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыни. Услышав, что это Иисус Назарей, он начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Для Господа конец этой дороги был недалеко. Он уже приближался к своим крестным страданиям. Эта встреча заканчивается радостной надеждой для всего человечества. Впервые мы видим Господа, восходящего в Иерусалим, не только с учениками, но и со множеством народа. Все являются свидетелями этого события. Оно было столь впечатляющим, что в Евангелии от Марка дается имя исцеленного человека. Вартимей — арамейское имя, которое евангелист спешит перевести для своего греческого читателя — «сын Тимеев». Его предельная отверженность миром точно обозначена — «слепой сидел у дороги». Но этот человек, сидящий в одиночестве и беспросветной тьме, чего-то ищет и ждет. С потрясающей внезапностью он начинает звать проходящего мимо Господа. Его вопль — выражение великого горя, но также невероятного доверия. Парадокс заключается в том, что этот слепой видит, кто есть Иисус из Назарета. Он называет его сыном Давидовым. Он взывает: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Это не просто слова, это именование Мессии. как свидетельствует Евангелие, когда Господь приводит мнение книжников. Как говорят книжники, что Христос есть сын Давидов? Неизвестно, каким образом Вартимей уже имеет точное представление о нем. Незадолго до этого Петр в Кесарее Филипповой сказал своему учителю: «Ты Христос». Однако слепого грубо одернули. Может быть, толпа, которая хотела просто слушать Христа, может быть, и ученики, оберегавшие Господа от ненужного общения. Господь же, напротив, останавливается и говорит: «Позовите его». Мы никогда не должны считать человека помехой на нашем пути, ненужной остановкой, когда нам надлежит сделать для него доброе дело. Те, кто вокруг него вначале заставляли его молчать, теперь говорят: «Не бойся, вставай, зовет тебя. Зов благодати дает нам Христос, чтобы мы пришли к Нему. И в этой благодати великая надежда, что мы обретем то, ради чего мы пришли». Одним движением сбрасывает слепой свое единственное богатство, верхнюю одежду, покрывавшую его. Современный читатель может не понять этой подробности, но первые читатели Евангелия отдавали себе полный отчет, что у слепого нищего в Иерихоне не было больше ничего. Ветхий Завет придавал большое значение одежде бедняка. В законе Моисеевом есть замечательное предписание, обязующее взаимодавцев оставлять своим должникам, по крайней мере, верхнюю одежду на ночь. Вартимей, оставивший свое единственное добро, чтобы прийти ко Господу, еще прежде исцеления, делает то, что евангельский богатый юноша был не способен сделать. В этот момент он как бы присоединяется к Петру, который говорит о себе и о других учениках: «Вот мы оставили все и последовали за тобою». Нищий слепой освобождается от всего, что могло замедлить его движение или помешать ему. Одежда в Священном Писании символизирует личность того, кто ее носит. Святые отцы говорят, что те, кто приходит ко Христу, должны сбросить с себя одежду своей самодостаточности и всякой земной привязанности, и свергнуть с себя, подобно длинной одежде, запинающей нас грех. В словах, обращенных к слепому, как будто предложение выйти из состояния смерти. «Встань» в греческом Евангелии звучит как «воскресни». Все подробности чудесны, все происходит так, будто Вартимей уже не слепой. Он встал, он вскочил, этот прыжок в ночи, в которой он еще пребывает, порыв веры. Он подбегает ко Христу, преодолевая пропасть, отделяющую его от всех. Господь спрашивает его: «Чего ты хочешь от меня?» Вопрос кажется излишним, потому что нужда этого человека очевидна. Но Господь всегда уважает свободу тех, кто приходит к Нему. Слепой сказал: «Учитель, чтобы мне прозреть». «Иди, — говорит Господь, — вера твоя спасла тебя». И это значит, что дар, полученный исцеленным, касается не только его физического зрения. Конец этого повествования не может не впечатлять. Господь видит веру нищего не только в исповедании его Мессии, но также в готовности принять в своей жизни последствия этого исповедания. Обретя зрение, Вартимей употребляет его для самого главного. Он входит в свет и следует вместе со своим Спасителем по дороге в Иерусалим, по пути крестных страданий. Мы не знаем о нем больше ничего. Отныне его история смешивается с историей всякого человека, не упустившего своей возможности следовать за Христом. Недостаточно прийти ко Христу для духовного исцеления, но когда мы получаем его, мы должны идти вслед Христу. Кто духовно прозрел, тот видит во Христе такую красоту, которая заставляет его бежать за Ним.
Вы слушали чтение и объяснение сегодняшнего богослужебного Евангелия. трубку нашего микрофона был настоятель Московского храма, святитель Николая Чудотворца в Пыжах, протоиерей Александр Шаргунов.
Радио «Радонеж» 20 лет в российском эфире.
Когда мы рассуждаем о промысле, всегда возникает вопрос, свободен ли человек в следовании плану Вышнему? Не марионетка ли он, который ведется рукою, пусть и благостно, но все-таки ведется?
Профессор, доктор богословия Михаил Михайлович Дунаев.
Даже когда человек оказывается как бы в полной власти у искушающих темных сил, он может им противостоять, призывая в молитве помощь Божию. Попущение необходимо для одного – для укрепления человека в смирении. А во-вторых, человеку свыше даются постоянно некие знаки, которые помогают ему провидеть смысл событий и тем свободнее проявлять собственную волю.
Михаил Михайлович Дунаев родился 22 августа 1945 года в Москве. В 1963 году окончил среднюю школу. В 1970 году филологический факультет Московского государственного университета. После этого поступил на заочное отделение в аспирантуру Института русской литературы Академии наук СССР. Работал личным секретарем известного писателя Соколова Микитова. В период с 1976 по 1979 годы читал лекции по истории русской литературы на подготовительных курсах Московского энергетического института. В 1979 году после защиты кандидатской диссертации Михаилу Михайловичу Дунаеву присвоена ученая степень кандидата филологических наук. Темой для кандидатской диссертации послужило творчество знаменитого русского писателя Ивана Шмелева. Выбор такой темы в советское время был довольно рискованным и опасным шагом. Михаил Михайлович Дунаев был одним из первых, кто осмелился написать о христианском писателе-эмигранте. В период с 1980 по 1981 годы преподавал в Московском государственном университете.
Такого еще не было в русской литературе. Духовное отображается как реальнейшее в самом бытии. Промысл Божий. Он называется в романе планом, определяет все. А мы можем вспомнить, к слову говоря, что Шмелев потому так был уверен в своей правоте, что ведь он сам получил такое же чудесное исцеление. Тоже по молитве.
С 1 сентября 1990 года был преподавателем Московской духовной академии. В 1997 году закончил академию экстерном и защитил кандидатскую работу. В ноябре 1998 года защитил магистерскую диссертацию, а в декабре удостоен звания доцента. 17 сентября 1999 года решением Государственной высшей аттестационной комиссии Российской Федерации Михаилу Михайловичу Дунаеву была присуждена ученая степень доктора филологических наук. В 2001 году он был удостоен ученой степени доктора богословия, тогда же стал профессором Московской духовной академии. Михаил Михайлович Дунаев является автором более 200 книг и статей, в том числе капитального сочинения в 6 томах «Православие и русская литература», основанного на курсе лекций в Духовной академии. Некоторые книги Михаила Михайловича Дунаева «Православие и русская литература», «Вера в горниле сомнений», «Преступление перед будущим», о романе Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита», «Своеобразие русской религиозной живописи», период с 12 по 20 век, «На пороге. История одной жизни», о литературном творчестве Петра Краснова, «Постмодернистские скандалы», «От слов своих осудишься», «Своеобразие русской иконописи» и многие другие.
По сути, мы можем сказать, задача обозначена очень точно. Показать, что везде Христос, везде отсвет божественного фаворского света.
Записи Михаила Михайловича Дунаева на радио «Радонеж» – это золотой фонд нашей радиостанции.
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Сегодня в студии радиостанции «Радонеж» Алексей Валерьевич Артемьев, художник, иконописец, писатель, исследователь слова о полку Игореве, величайшего произведения древнерусской литературы. Алексей Валерьевич, мы с вами в последней передаче говорили о слове о полку Игореве, о том, как его пытаются представить фальшивкой, причем эти попытки делают уже не первое столетие даже, скажем так. Я думаю, наши слушатели помнят предыдущие передачи, где Алексей Валерьевич убедительно доказал, что слово о полку Игореве никто не мог подделать. Мы не будем об этом говорить, а скажем только о трагедии, которая произошла 200 лет назад в эти дни, о том, как был утрачен список слова о полку Игореве. И, Алексей Валерьевич, если можно, хотя бы кратко вспомним вновь, как Мусину Пушкину попал в список слова полку Игореве, как он появился в нашем обиходе, и какое впечатление это произвело тогда на русское общество, потому что Александр Сергеевич Пушкин не случайно сказал, что слово о полку Игореве как некий памятник возвышается среди всей русской литературы. И что же произошло в эти дни 200 лет назад?
Что тут можно сказать? Как этот список, рукопись слова о полку Игореве попала к Алексею Ивановичу Мусину Пушкину, это вопрос очень такой до сих пор, к сожалению, запутанный. Так до сих пор и все эти обстоятельства остаются невыясненными. Может быть, сегодня имеет смысл поговорить о чем-то таком более насущном сегодня, потому что дело в том, что мы вот, видите, так получилось, что мы сегодня как раз собрались говорить на эту тему как-то так очень промыслительно. Это не зря. Вот именно на рассвете 15 сентября русская армия вместе с москвичами вышла из Москвы. Как писал наш знаменитый баснописец Иван Андреевич Крылов, помните, тогда все жители и малой, и большой, часа не тратя, собрались, и вон из стен московских поднялись, как из улья пчелиный рой. Вот это произошло ровно 200 лет назад. Выходила русская армия из Москвы, оставляла ее, и все москвичи, которые могли и хотели уйти из Москвы, все вместе с этой армией ушли.
Алексей Валерьевич, хотелось бы напомнить нашим слушателям, что в Москве тогда было 120 тысяч жителей. Это был крупный город по европейским меркам, и до последнего дня москвичи надеялись, что Москва не будет сдана неприятелю. И поэтому трудно даже представить, как люди собирались в какие-то считанные часы, оставляя свое имущество, нажитое годами, как в Древней Руси когда-то при приближении неприятеля сжигали посады, чтобы неприятелю нечем было кормиться вокруг города и легче было обороняться. Так, напоминая те же древние времена, героически все мирное население Москвы поднялось и ушло вместе с армией. Ведь это тоже подвиг народный.
Это, безусловно, подвиг. И сколько осталось народу в горящей, пылающей Москве, тут уж таких точных цифр нет, но, тем не менее, можно говорить о том, что, может быть, чуть больше 10 тысяч осталось. Вот если вы говорите, 120 было вообще население московское, то вот можно себе представить, сколько ушло. 100 тысяч ушло из Москвы москвичей вместе с армией. И Наполеон входил в Москву, как известно, как описывают, так сказать, очевидцы, он тремя колоннами там по Дорогомилову, через Дорогомиловскую заставу, входил там через Воробьевы горы. Правда, так вот, такой курьез, что сегодня у нас на месте входа Наполеона в Москву стоит триумфальная арка, на которой, которая увенчана фигурой Ники Победы, которая фактически встречает войска Наполеона, входящие в Москву. Это, конечно, такие издержки нашего такого, обездуховленного такого времени, когда вот эти вот символы, когда они стерты и, восстановили арку. Ведь она была поставлена в 14 году на петербургском направлении и встречала, на месте встречи победоносных русских войск, которые возвращались из Парижа в Москву победоносная русская армия возвращалась из Парижа в Москву. В 1914 году сначала была поставлена деревянная арка триумфальная на этом месте, потом там в 1837 было поставлено каменная, уже там со скульптурами там, и так далее. Потом в советское время ее сломали, а потом в 1968 году ее опять восстановили. Но почему-то вот восстановили как раз совсем с обратным смысловым знаком. Вот это вот удивительно. Но это наше время такое, что делать. Вот. Я не думаю, чтобы это было происками французского ЦРУ. Вот. Наверное, это просто по нашей глупости было сделано. Ну, тем не менее, ладно, потому что тут, значит, вот и Кутузовская изба, тут, значит, музей «Панорама» и Поклонная гора, вот так сказать, ну, как бы заодно в одну кучу свалили, ну, как у нас, например, вот деревянные церкви, чтобы они не погибли, их, так сказать, там по северу разбирают и потом в одном месте так собирают и делают резервацию такую. Ну, вот такую резервацию сделали и здесь вот. Вот французы, это произошло 15 сентября, ровно 200 лет назад. Москва запылала пожаром сразу еще до того, как французы туда вошли. Ну вот сейчас наши всякие там либеральные СМИ пытаются доказать, что это французы сожгли Москву в отместку на то, что, значит, русские не вынесли им ключи от города. Но дело в том, что, во-первых, совершенно непонятно, зачем французам надо было сжечь Москву, в которой они собирались зимовать. Вот, сгорело все. Сгорели провианские склады, сгорели две трети застройки Москвы, выгорели. Вот, фактически французская армия оказалась на попелище. Значит, 15 августа Москва загорелась, а 21 на Рождество Богородицы, 21 сентября, я говорю по новому стилю, естественно, называю числа, пожар закончился. Москва горела неделю. И после этого из Москвы надо было только бежать, потому что это было пепелище, это был абсолютно пустой город. Более того, он был блокирован со всех сторон партизанским движением. Французы предлагали крестьянам приносить продукты, продавать. Вот. Крестьяне пришли, но с вилами, а не с продуктами. Так что там просто другого варианта нет. И я думаю, что да, и там еще есть такой эпизод любопытный, что Ростопчин, генерал-губернатор Москвы, он еще задолго до прихода французов, он на всякий случай вывез из Москвы все противопожарные средства. То есть пожар Москвы, вот сожжение Москвы, оно было, в общем, запланировано.
Алексей Валерьевич, действительно, разговоры о том, что французы подожгли в отместку Москву, они не имеют под собой никакого основания, и Наполеон, великий полководец, он понимал, что произойдет, если Москва сгорит, и поэтому французы пытались остановить знаменитую работу Верещагина Василия Васильевича «Расстрел поджигателей». Французы пытались остановить пожар Москвы, но можно сказать и о том, что французская армия, которая занялась с первых же часов вступления в Москву невероятными грабежами, усугубила пожар московский своим насилием, своим, как сегодня бы сказали, моральным разложением, и поэтому французы являются соучастниками гибели Москвы. Но слова Наполеона, когда он глядел из Кремля на бушующий пожар московский, шумел, гремел пожар московский, знаменитая песня, он же сказал, что за народ, что за люди, скифы. То есть он понимал, что подожгли Москву русские. Еще хотелось бы сказать вот о чем. Удивительный подвиг, потому что Лев Николаевич Толстой подвиг народа записал, он же был фактически младший брат тех, кто уходил тогда из Москвы, он записал о том, что графинюшке Наташе Ростовой мысль остаться под неприятелем была так же невыносима, как любой крестьянке либо мещанке. Вот народное единодушие необыкновенное.
Да, это безусловно. Но если вот мы только что говорили о том, что 100-тысячное население Москвы вышло из Москвы, ну, тот же Иван Андреевич, вот я привел эту цитату, но это же басня о вороне и курице, которая осталась все-таки в Москве и попала в суп. Так что это все вполне, так сказать, такие актуальные были проблемы того времени. Вот мне бы еще хотелось что? Маленький такой отрывочек прочитать, как сами французы, ну, офицеры французские, скажем так, как они вообще восприняли Москву, когда они ее впервые увидали с Поклонной горы. Осталось довольно много дневников французских офицеров, которые вот описывали все эти события. Ну и вот, в частности, вот скажем, вот такая вот цитата одного французского офицера, который описывает свои впечатления от Москвы, когда он ее впервые в жизни увидел. «Раскинувшийся город с полутысячью церквей, совершенно особенной архитектуры, бесчисленными башнями, выкрашенными в голубой, желтый, зеленый и красный цвета, перемешивающимися с золотыми куполами, как бы стремящимися к небу из моря жилых построек, во всем своем великолепии все это поражало. От одного луча солнца этот великолепный город сверкал тысячу переливчатых цветов. При виде его путешественник, точно зачарованный, останавливался в ослеплении». Вот они, правда, считали себя путешественниками, вот, и, но тем не менее зачарованными путешественниками. Хотя, значит, буквально в этот же день или через день вот эта вот вся красота, которая их ослепила на Поклонной горе, вся запылала пожаром. Вот такое было удивительное событие, которое, ну вот, 200, ровно 200 лет назад вот началось с рассветом, как известно, с рассветом с ночи на 15 сентября. Ну, что касается той темы, о которой мы сегодня так вот хотели, на которой более подробно остановиться, то есть слово о полку Игореве, вот оно, ну, оказалось вот такой страшной, трагической потерей вот в этом пожаре. И не только слово о полку Игореве, ну, вот известно, вот эта библиотека Мусина-Пушкина, которая насчитывала около 3000 книг, рукописей древнейших, среди них была не больше, не меньше, как Троицкая летопись, которой пользовался Татищев в свое время и Карамзин. Вот это все считается, что сгорело. Вот это вот как раз вот мне об этом сейчас и хотелось бы несколько слов сказать. Ну, то, что сгорело, это, ну, как бы такое общеизвестное утверждение. Да, вот сгорело. Москва сгорела, библиотека Мусина-Пушкина сгорела, слово о полку Игореве сгорело в пожаре Москвы. Но, оказывается, на самом деле было все не так-то просто. Дело в том, что библиотека Мусина-Пушкина находилась, это здание и сейчас на Разгуляе стоит благополучно, в нем находится институт МИСИ, Московский инженерно-строительный институт, так называемый. Он, ну, понятно, что он подвергался всяким разрушениям там и всему во время пожара Москвы, но он не горел. Он не горел. И вот сравнительно не так давно вот такой архивист, такой вот очень замечательный, очень внимательный архивист Владимир Петрович Козлов, вот он опубликовал, нашел, вернее сказать, нашел в Борисоглебском архиве документы, переписку графа Мусина-Пушкина со своим управляющим. Значит, дело обстояло вот как. Дело в том, что граф, ну, как он обычно это всегда делал, летом уезжал в свое имение в Ярославскую область, вот имение Иломна. И тут он еще в начале июня туда уехал, еще до начала войны вообще, до начала военных действий. Уехал туда в свое вот ярославское имение. И когда началась война, и когда французы вошли в Москву, граф был в своем имении. Но уезжая туда, он оставил управляющего, который вот следил за его домом. Так сказать, этому управляющему было поручено следить за его домом. И вот граф, когда все это произошло, вся эта страшная трагедия, вот Козлов нашел переписку Мусина-Пушкина и вот с этим управляющим. Мусин-Пушкин пишет, он упрекает управляющего, пишет, что как же ты не сохранил, как же тебе не стыдно. Он пишет, Тимофей Шипягин, так звали управляющего, непонятно мне твое поведение. И странно, потому что я от тебя того не ожидал. Не принял ты ни малейшего участия в отправлении ко мне не токмо имущества, ниже бумаг моих и книг. Во время пожара и грабежа не умел ничего нужного мне сохранить, а паче всего книг и бумаг моих, кои тебе больше всякого должны быть известны. И дальше он пишет, с какого резону и по какому позволению распоряжался ты моим домом и отдал погреб в наймы, разве для того, чтобы пьяницы и грабители в доме моем имели пристанище, чтобы того же дня, как сие получишь, высланы были все не принадлежащие мне люди и сволочи. Вот это он пишет уже после того, как французы ушли из Москвы. Значит, дом стоял, конечно, пограбленный сильно, но он не сгорел. И фактически присутствовал в этом доме только вот этот управляющий. И более того, конечно, это для Мусина Пушкина это была, ну, просто трагедия жизни. И супруга Мусина Пушкина, вот она тоже очень переживала за все это происшествие. И она пишет сыну, попытайтесь воздействовать на совесть людей, писала она сыну Александру, и разобрать развалины дома. Я надеюсь, что можно найти остатки библиотеки моего мужа, как и другие предметы. Да, библиотека, значит, там дом, вот эти подвалы, в которых была эта библиотека спрятана, кем, неизвестно. То ли самим графом она там хранилась, то ли этот управляющий, которого Мусин Пушкин упрекает, так сказать, в нерадении к его имуществу, он туда спрятал это, пока это так-то трудно сказать. Вот, но там разбирались и нашли, и довольно много книг нашли, но... По описи, значит, тот же вот Козлов нашел в этом архиве опись и перечень книг, найденных после вот этих вот всех трагических событий. Значит, перечень этих книг, составленный супругой Мусина Пушкина и графиней, содержит 66 номеров. Они нашли 66 книг. Но что замечательно, все 66 книг печатные, ни одной рукописи. Вот есть такое подозрение, ну, понятно, что доказать тут что-либо трудно, но если такое случилось, то можно подозревать, что с библиотекой поработал какой-то специалист, который печатные издания не брал, зачем они ему были нужны. Кстати, вот там даже есть название, что там осталось, там древняя российская библиофика Новикова, там устав священнослужения, там «Тысяча одна ночь», там и так далее. Вот, краткий российский летопись Ломоносова среди вот этих печатных книг был. Вот, они их не взяли, они им были не нужны. А рукописи ни одной не осталось. Ну, известен факт, что Наполеон, когда он завоевывал, так сказать, страны, в которых он рассчитывал поживиться культурными ценностями, что и действительно происходило, там, и Египет, и Италия, и так далее, вот, конечно, у него при армии был такой отряд искусствоведов, прямо скажем, в буквальном смысле этого слова, иезуитов, ну, знатоков, которые просто знали, чего брать, чего не брать. Ну, нельзя же все тащить подряд в Лувр. Вот. Они отбирали наиболее ценные какие-то произведения. Ну, и наверняка в Москву они шли не с одними головорезами, они с собой и таких брали специалистов. Кто там поработал с библиотекой Мусина Пушкина, сказать трудно, но дом не сгорел. А потом, дело в том, что даже если бы там, ну, там, может быть, что-то и горело, ну, Москва, когда она пылала, там, две трети Москвы выгорела, там, что там, так сказать, считаться, уже тут, ну, все горело, все пылало. Но дело в том, что это не по формуле Булгакова, что рукописи не горят, а они действительно плохо горят. Книги вообще, вот, если кто-нибудь когда-нибудь пытался в печке сжечь книгу, вот, он прекрасно помнит, что книга горит очень плохо, ее сжечь очень трудно. Вот, дрова горят прекрасно, а книга никак, она обугливается, и все, и остается не сгоревшей. Вот, так что, скажем, сжечь 3000 библиотеку из 3000 книг, это очень, очень сложное занятие, и кто этим будет заниматься?
Алексей Валерьевич, а тем более многие рукописи были на пергаменте. А то пергамент вообще горит не очень хорошо. А потом, если бы кто-то решил доказать, что французы просто топили книгами печки, то это было еще время довольно теплое, зимы не было, тем более запасены дрова были, в доме Мусина Пушкина их достаточно было, чтобы топить.
то, что не надо было топить, говорит сегодняшняя погода за окном. Зачем топить, когда сейчас 20 градусов тепла? Вот, так что никакой топки. У графа дровишек было наверняка не на один год запасено. Зачем? Нужно было книгами топить, смешно, да и никакой топки просто не нужно было. Вот, так что книги были явно разграблены и увезены. Но предположить, что это просто там солдаты утащили, тоже довольно маловероятно, потому что, ну, зачем солдатам рукописи? Ну, они тащили, конечно, ну, мародерствовали, тащили, все, вон на Березине, там, когда уже они там все ныряли в эту полузамерзшую реку, конечно, там много осталось всякого скарба, который они награбили, но это были не книги отнюдь. Зачем им книги, да еще какие-то не совершенно, ну, во-первых, они, извините, на русском языке, в любом случае, вот, которого они не знают, но зачем им это нужно, солдатам, даже офицерам? Зачем нужны эти книги? И при этом бегстве, которое было панически в конечном счете, обременять себя таким грузом, тащить какие-то кубометры, это совершенно нереально. Значит, ясно, что книги могли вывести только люди, которые в них, ну, знали толк и знали, для чего эти книги нужны. И еще один момент. Вот во всей этой куче брошенного скарба на Березине не было найдено ни одной книжечки, ни одного листочка из библиотеки Мусина-Пушкина. Если бы это было так, что-то бы попалось. Значит, вывезли, так сказать, чистенько.
Конечно, из 3000 книг, из 3000 рукописей хоть одну бы нашли. А тем более французы тащили золото, серебро, слитки, в которые перелили священные сосуды, оклады с икон. По золоту с кремлевских соборов, с куполов снимали. Но мы можем догадываться, кто вывозил аккуратно книги в то время, когда армия Наполеона еще стояла в Москве. Ведь знаменитая фраза Наполеона в Египте «Ученых и ослов в середину каре». Значит, эти, наверное, ученые, которые занимались изысканием древности в Египте, грабили египетские древности. Кстати, мы же знаем, почему Наполеон шел в Иерусалим. Он стремился найти, как вся эта масонская французская революция. Он, да, святыни тамплиеров, какие-то раритеты до сих пор ходят. А чаши Грааля, мы знаем, что Гильдер потом эту чашу Грааля, копье Лонгина искал. До сих пор еще, да. Поэтому мы догадываемся, кто был с армией Наполеона, кого вместе со слами Наполеон в середину каре загонил.
Ну вот, так что тут получается так, что все-таки библиотека Мусина-Пушкина, она, ну, есть какая-то надежда, что, может быть, еще она уж так вот не совсем погибла, потому что, ну, не получается, что вот сгорела в московском пожаре. Причем тут ведь, ну, с тем же Алексеем Ивановичем, графом Мусиным-Пушкиным, тоже была такая довольно странная история. Он умер через 5 лет после всех этих событий. Он был, конечно, потрясен тем, что произошло, и он просто категорически никому не давал, ну, по современному говоря, никаких интервью. К нему многие рвались, пытались что-то у него расспросить, что-то узнать. Вот. Он молчал. Молчал, и все. Ну, вот там Колайдович такой был историк, которому он так чуть-чуть кое-что, так сказать, рассказал, вот, но о судьбе библиотеки он и ему ничего не сказал. Значит, всякие версии о гибели библиотеки, они возникли уже, ну, лет через 60 после того, что произошло, от каких-то там внуков и правнуков, там, которые вот передавали какие-то легенды, что он якобы там замуровал. А, собственно говоря, а зачем ему было замуровывать, если он уехал из Москвы еще до начала войны? Зачем ему было замуровывать библиотеку? Ведь он даже не подозревал не только о том, что французы окажутся в Москве и в его доме, а что они, что вообще война начнется. Вот, зачем ему было замуровывать? Он уехал просто к себе в имение, и все. И оставил тут своего этого управителя, и ничего больше. Поэтому история, в общем, прямо скажем, с одной стороны загадочная, с другой стороны обнадеживающая. И есть легенды. Ну, это понятно, что это уже из области легенд. Конечно, как некий научный, может быть, так сказать, факт его приводить, может быть, и не следует, но, ну, как легенда, есть легенда, что все это находится в Ватикане. Вот. И помалкивает Ватикан, потому что если, значит, это обнародовать как-то, то отдавать надо, возвращать национальное достояние. Ведь вот они же с той же иконой Казанской Божьей Матери, ну, устроили какую-то такую вот, ну, извините за выражение, комедию, вот, что вот они, папа еще вот покойный, предшествующий Иоанн Павел, вот хотел, значит, ее как бы вернуть, что она у них находится, что только лишь бы через Москву в Казань проехать, привезти эту икону, все, и, ну, казалось бы, да, такие намерения благие, вернуть подлинную казанскую, которая пропала и была похищена там в свое время. Послали туда, ну, сообразили все-таки, послали туда специалистов, те посмотрели и сказали, да нет, это икона 19 века. Значит, ни о какой подлинной казанской речи быть не может. Но я думаю, что в Ватикане тоже, ну, уж не такие наивные люди, которые бы вот так вот им эту подлинную икону так вот и этим специалистам и показали. Ну да, не хотите верить нам на слово, да, хотите проверить, ну вот проверяйте, вот вам копия 19 века. Да, нет у нас казанской, все, но это мы по глупости. Значит, а то ведь если, скажем, показать, значит, и в Москву не пустят, икону потребуют. Вот, поэтому, значит, так вот был сделан такой ход. А она, видимо, все-таки у них. Вот, и они хотели, так сказать, расплатиться этой иконой за визит папы в Россию. Он ему очень был нужен, этот визит. Но визит не состоялся, икона осталась в Ватикане.
Интересно, Алексей Валерьевич, как это связано с событиями 200-летней давности? Ведь Наполеон стремился в Москву, чтобы в Москве короноваться во Владыке Вселенной. Это знаменитые его слова. Он сказал, я буду властелином мира, на моем пути остается одна Россия, но я ее раздавлю. Это он сказал в 11 году. А через год вторгся в Россию и заявил, Россия увлечена роком. Когда Папа Римский его короновал в императоры Франции, он лично сам выхватил из рук римского папы корону и одел на свою голову. Тоже жест такой оригинальный, скажем, да?
Это жест, который делали с XI века все императоры Священной Римской империи, вернее, к которому стремились. Первый Аттон, первый так называемый император. Вот, Карл Великий. А на Карла Великого папа надел корону. И тем самым стал как бы над ним. Вот. Дальше императоры стали уже соображать. И вот когда первый император Священной Римской империи, Аттон I, должен был короноваться, он приехал в Рим, и папа, значит, поднял икону, чтобы возложить ему на его главу, вот, он у него вырвал эту корону и надел сам. Вот. И с тех пор вот эта, так сказать, борьба между папской властью и императорской властью, она так по сей день все еще ведется, но императоров уже нету, а борьба все равно ведется с папой. Вот. Папа, так сказать, все время претендовал на такую вселенскую власть над всеми государствами, вот, и вообще государственную власть, а императоры пытались эту корону у него вырвать. Вот. Так что вот и Наполеон знал это очень хорошо, поскольку, кстати, он ведь и расстрелял последнего императора Священной Римской империи. Вот. Он покончил с императорами, но, тем не менее, решил сам продолжить, так сказать, эту династию.
Принца расстрелял последнего, да, это знаменитая была история, после которой государь Александр Павлович ясно заявил, кто такой Наполеон и как он к нему относится. Но интересно, что Папа Римский должен был именно в Москве короновать Наполеона во Владыке Вселенной. Ведь Наполеон шел не в Петербург, столицу империи, не в Санкт-Петербург, а шел в Москву, в сердце Москвы, потому что и Наполеон понимал, что Москва – Третий Рим. Он идет сокрушать Третий Рим и должен был в Москве установить статую свою в виде римского Цезаря, которую везли в обозе. Такая же статуя должна была быть установлена в Петербурге затем, на колонии, подобной Вандомской колонии. И вез Наполеона мраморные в разных крупных российских городах. Интересно, что Наполеон понимал, значит, он осознавал, куда он идет, что Москва – это священный центр Третьего Рима, и именно в Третьем Риме он должен был утвердить свою власть. Поэтому мы понимаем, что иезуиты, скорее всего, и были в Москве в тот момент, когда таинственно исчезла. Алексей Валерьевич, по-моему, убедительно доказал сегодня, что библиотека Мусина Пушкина не могла сгореть, раз печатные книги остались, но когда таинственно исчезло, ну, неоценимое сокровище, невосполнимое сокровище для России, библиотека русских древностей, библиотека Алексея Ивановича Мусина Пушкина.
Мне бы хотелось так вот завершить эту тему, тему московского пожара, тему вот этих вот страшных трагических потерь культурных, которые понесла Москва и вообще Россия, русская культура в то время. Такой еще одной очень, может быть, очень красивой цитатой, которая прозвучала ровно 100 лет спустя. Приезжал в Москву Кнут Гамсун. Вот Москва, как известно, на 2/3 выгорела. Ну, катастрофа.
Алексей Валерьевич, но можно сказать о народном подвиге еще несколько слов очень важных, мне кажется, для понимания, почему Москва сгорела. Ведь когда 100 000 народа поднимается в один день и оставляет свои дома и жилища, то, естественно, дома, жилища, все нажитое у многих за всю жизнь предыдущую, отдается в жертву. В жертву войне. Люди не думают о собственном благе, а жертвуют собой, своими домами, своими жилищами, чтобы победить врага. В этом смысл пожара московского. И, Алексей Валерьевич, а как летопись говорит, как быстро вышли из Москвы? 100 000 народу ведь немало.
Ну, вот этот факт тоже сам по себе удивительный. Дело в том, что этот выход из Москвы был настолько организован, что вот по точным документам известно, что выход из Москвы армии и народа московского состоялся, он начался на рассвете с 14 на 15 сентября, по новому стилю я называю числа, и закончился в этот же день, к 2 часам пополудни. То есть из Москвы, ну, если армию там считать, ну, скажем, там около 100 000, и 100 000 москвичей, вот 200 000 народу, причем не просто какого-то, так сказать, пешего и беглого, а со скарбом, с подводами, с обмундированием армии, там, со всей, ну, короче говоря, это целое, так сказать, государство, там, с детьми, там, армия с оружием и так далее, с пушками. Вот все это выехало из Москвы в течение нескольких часов. Это говорит о том, что Москву сдавала не разбитая побежденная армия, а армия настолько дисциплинированная, что французам об этом не снилось. Кстати, французы выходили из Москвы в течение 5 суток. Выводили армию, не население Москвы, а только армию. В течение там 5-6 суток они выходили. А тут все москвичи и армия русская вышла в течение нескольких часов. Вот это тоже ведь факт немаловажный.
И говоря о подвиге народном, нельзя и вспомнить жертву Михаила Илларионовича Кутузова, потому что адъютанты говорили, что писали в своих воспоминаниях, что всю ночь из горницы, где находился Михаил Илларионович, доносился временами плач старого фельдмаршала. То есть слова «с потерей Москвы не потеряна Россия», «с потерей армии потеряна Россия», они давались не просто так старому фельдмаршалу. И когда некоторые говорят, что якобы Кутузов хитрил, до конца не раскрывал свои планы, но кажется все-таки, что Михаил Илларионович до конца сам не мог решиться оставить Москву или все-таки сражаться до последнего. Но решил, как и весь народ, пожертвовать Москвой ради спасения России. Поэтому подвиг и старого фельдмаршала нашего Михаила Илларионовича Кутузова мы тоже не должны забывать.
Глаз Божий был.
Он же молился о том, чтобы Господь открыл ему волю Божию. И, конечно же, великий подвиг русских людей, которые уходили, дорогие братья и сестры, они же не уезжали в эшелонах, даже как во время Великой Отечественной войны, величайшая трагедия, эвакуировали население. Люди, бросая свои жилища с детьми на руках, со стариками, уходили в никуда, по разбитым дорогам. Но было и великое милосердие, я думаю, что воспоминания есть, как принимали тогда беженцев из Москвы, а затем Москва восстала из пепла, как птица Феникс.
И вот, что удивительно, Кнут Гамсун, когда он в 1911 году в Москву приехал, он выразил свое впечатление от Москвы, ну, почти дословно, теми же словами, которые выразил вот этот французский офицер, когда он ее увидел еще до пожара. Кнут Гамсун пишет так. «В Москве около 450 церквей и часовен». Они знали, видимо, ведь они же не пальцем пересчитывали их, они знали, сколько в Москве церквей, это точная цифра, там, ну, 480 считалось так, 40-40-то, это же 40-40-ов. В Москве около 450 церквей и часовен, и когда начинают звонить все колокола, то воздух дрожит от множества звуков в этом городе с миллионным населением. С Кремля открывается вид на целое море красоты. Я никогда не представлял себе, что на земле может существовать подобный город. Все кругом, вот обратите внимание, все кругом пестреет зелеными, красными и золочеными куполами и шпицами. Перед этой массой золота в соединении с ярким голубым цветом бледнеет все, о чем я когда-либо мечтал. Вот такой город-мечта, город-рай увидел Кнут Гамсун 100 лет спустя, после того, как Москва на 2/3 сгорела. Вот таким гимном, там у него еще есть, он эту цитату, вернее, это свое, оно довольно большое, он заканчивает такими словами, что «я стою на Кремлевском холме, и глаза мои делаются влажными». Он плакал.
А вообще вся книга «Путешествие Кнута Гамсуна» в России называется, кажется, «В сказочном царстве». Россия на него произвела величайшее впечатление и, прежде всего, глубочайшей верой, которую он увидел в русских людях. Той верой, о которой Кнут Гамсун писал еще в то время, он уже не мог видеть в Европе. Алексей Валерьевич, мы должны закончить нашу передачу. Благодарим вас сегодня за интереснейший рассказ, но мне кажется, что мы должны закончить нашу передачу сегодня песней «Шумел, гремел пожар московский». Это песня, которая дает представление, дорогие братья и сестры, о величайшем народном подвиге, совершенном 200 лет назад в эти дни. Спасибо, Алексей Валерьевич. Ждем вас в нашей студии.
Спасибо за внимание.
Дорогие братья и сестры, мы просим келейно помянуть имена наших жертвователей. О здравии рабов Божиих, священника Николая, матушки Татьяны, Ольги, Ирины, Софии, Евдокии, Эдуарда, Ольги, Сергия, Иерея, Григория, Алексея, Натальи, Анастасии, Константины, Иулии, Татьяны, Ираиды, Галины, Нины, Нины, Галины, Анны, Клавдии, Валентина, Дениса. Прослушайте наше объявление. Православная выставка по завету князя Даниила пройдет с 19 по 25 октября в 69-й павильон ВВЦ. Изделия церковных мастерских, иконопись, качество, литье, керамика, резьба, православная литература, швейные и ювелирные изделия, продукция монастырских христианских хозяйств. Ждем в павильоне 69 с 19 до 25 октября. Время работы с 11 до 19, вход свободный. Вниманию наших слушателей, в Челябинске с 27 сентября в Челябинске начинает работу православная выставка «Во славу Божию». В ней примут участие более 150 храмов и монастырей со всего мира. Святыни, чтимые иконы, православная литература, иконопись, встречи со священником. Православная выставка будет работать с 27 сентября по 2 октября в Челябинске, дворец спорта «Юность». Телефон в Челябинске, код 351-215-8877. Повторяем, код 351-215-8877. Вниманию наших слушателей во Владивостоке и Приморском крае. С 1 октября радио «Радонеж» будет выходить на новой частоте средних волн 738 кГц с 20 до 23 часов.